Добрый день, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Литвинов, настоятель храма Яна Кронштадтского в поселке Колдуши, и еще ко всему председатель отдела по делам по работе с молодежью Выборгской епархии. Здравствуйте, отец Артемий.
Здравствуйте.
Отче, благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало передачи.
Бог благословит.
Дорогие наши телезрители, темой сегодняшней передачи является интернет-пространство, пространство интернет-технологий и современное общество, современное вот наши дети, молодежь. И сегодня, конечно, как когда мы встречаем День Татьяны, День студенчества, сегодня это особо важная тема. И, конечно же, каждый из вас, если у вас есть дети, и вы сами связаны с интернетом, то, конечно, вы сталкиваетесь с проблемами, связанных именно с вот этой самой мировой паутиной. Телефон в нашей студии, код города 812, телефон 677-62-44. Мы с радостью будем принимать ваши звонки в эфире телеканала «Союз». Отче, ну что же, тема интернет, информационные технологии и вообще информационное поле. Тут очень много слов, которые так или иначе определяют проблему, с которой сталкиваются очень многие люди. И наверняка в вашей практике, в вашей пасторской практике таких вопросов возникает очень-очень много. Так вот, все-таки, если вот начнем все-таки с интернета, потому что с интернетом у нас очень много связано. Мы в интернете слушаем музыку, смотрим фильмы, и вообще сегодняшняя современная молодежь уже не ходит в библиотеки, не смотрит фильмы, а, в общем, в принципе, очень удобно смотрит и получает информацию всю из интернета. Насколько это сложно и, может быть, опасно? Вот как вы считаете, что же такое интернет в нашей жизни?
Спасибо большое. Действительно, тема огромная, но я бы хотел начать издалека. Дело в том, что не впервые наше общество сталкивается с таким величайшим творением, как интернет. Начнем с того, что такое же по охвату было, когда появилась книга. И даже было интересно отметить, что многие в это время, в 15 веке, писали, что происходит с молодежью. Она уткнулась в свои книги и не выходит гулять. То есть то же самое, что мы сейчас слышим, когда говорим про молодежь, да, или про, ну, про любого человека. Действительно, интернет всех окутал. Хотя, по последним данным, около 4 миллиардов всего лишь людей пользуются интернетом. То есть,
всего?
Да, то есть половинка. То есть еще есть надежда, что остальные еще пока к этому не прибегли.
Причем половинка Китая, наверное.
Ну, наверное, половинка Китая, да. Но я хотел бы сказать, конечно же, интернет – это в первую очередь инструмент, которым мы пользуемся. И, конечно же, если человек старается и умеет им пользоваться, тогда не будет искушений и каких-то раздражений. Но проблема в том, что нас особо не учили пользоваться интернетом. Когда интернет попадает нам в руки, нам не с кем проконсультироваться. Если мы говорим про детей, то зачастую нам передавали информацию бабушка, дедушка, да, родители. А здесь, получается, даже не с кем проконсультироваться. И поэтому, конечно же, большое количество и полезной информации, и неполезной информации свалилось в первую очередь на детей и на подрастающее поколение. И, конечно, здесь они стали с большими искушениями. Вот. А так интернет на сегодняшний день, об этом даже задавали вопрос Святейшему Патриарху Кириллу на всех молодежных съездах, что это молодежная тема в первую очередь. Действительно, на сегодняшний день интернет, он помогает нам. Благодаря интернету у нас появились прекрасные сайты храмов. У нас появилась возможность даже подавать записки. Мы можем наблюдать прекрасные службы онлайн-трансляции. Вот. Поэтому я думаю, что здесь очень важно правильно отнестись к нему и понимать о том, что интернет не должен полностью охватывать вашу жизнь. Потому что, как сейчас мы замечаем, что зачастую человек всю свою жизнь выливает в интернет посредством социальных сетей. Но все-таки православный человек должен охранять свое личное пространство. И тогда он в ответ не будет получать раздражение тех или иных непонятных пользователей. Тоже проводилось исследование, когда у нас в социальных сетях, ну, например, бывает около 200 друзей. Как показала практика, человек общается, ну, приблизительно 4-7 друзей всего лишь он общается. Все. А все остальные, они наблюдают твою жизнь, оценят твои фотографии. А еще бывает так, что человек начинает завидовать, появляется зависть, когда увидел, что кто-то куда-то съездил, и так далее, и так далее. Поэтому интернет – это хорошая помощь каждому человеку, но если он сознательно и, главное, с каким-то внутренним контролем относится к этому, очень внимательно, с таким напряжением, я бы сказал бы.
Из этого я еще понял, что, в общем, в принципе, молодежь в какой-то степени пионеры, первооткрыватели, которые сталкиваются с теми опасностями, с которыми сталкивался там, скажем, Левингук в Африке, или там еще Ливингстон в Африке, там вот такие вот, то есть как бы понятно. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Кстати, тоже благодаря интернет-технологиям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Ну, наверное, сорвался телефонный звонок, но мы, я напомню, в телефон 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, мы будем очень рады. Так вот, если все-таки мы о первооткрывателях, и у меня всегда, как вот у меня дочь, которая находится в таком самом интересном, в таком, ей 12 лет, сейчас будет 13, у нее есть телефон, который имеет выход в интернет, у нас есть дома компьютер, тоже, соответственно, с выходом в интернет. Дочка не смотрит телевизор и общается со своими сверстниками тоже благодаря телефону и так далее. Я просто за или против, вот хотел вас спросить, вы за родительский контроль установить на компьютере этот родительский контроль и следить за тем, куда ходит ребенок? И в этом случае это как? Это просто, ну, такой шпионский какой-то глаз или что? Или это все-таки неправильно? Или, наоборот, это правильно, надо так делать?
Ну, я хотел сказать, конечно же, тема гаджеты и ребенок – это насущная проблема сегодняшняя. И когда мы с вами начинаем эту тему, мы должны помнить о том, что любой гаджет, телефон, компьютер – это инструмент. Наподобие молотка, наподобие вилки. Вы же ребенку, когда даете молоток, уже в сознательном, вы же объясняете, как им пользоваться. И когда даете вилку, тоже объясняете. Но этого почему-то не происходит, когда мы ребенку покупаем телефон. Поэтому в первую очередь я бы дал такой совет. Родители должны сразу же определить для своего ребенка, что они дают на какое-то время, что это ни в коем случае не должно заменять его игровое время. И должны объяснять, что вот есть различные содержания, ну, в зависимости. Я бы, наверное, бы, честно говоря, ну, не рекомендовал бы давать, наверное, до 5 лет ну, вот, эти телефоны. А можно было бы ограничиться телевизором, просмотров мультфильмов, которых сейчас очень много, и нравятся нам отечественные мультики, да. Но после просмотра обязательно надо обсудить этот мультик. То есть все-таки я бы рекомендовал, если мы возьмем первые шаги, все-таки где-то с 5 лет, и опять же телевизор. И постепенно, может быть, вводить телефон, но опять же, как вы правильно сказали, под контролем в первую очередь, с родительским контролем, которым есть программка это в телефоне, конечно же.
Спасибо за этот ответ. Я еще буду вам задавать вопросы, поэтому... Хорошо. Но сейчас, наверное, вопрос от нашего телезрителя или телезрительницы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Мария, я из Санкт-Петербурга.
Да, Мария, мы слушаем вас.
У меня следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, насколько оправдано, ну и вообще можно ли читать молитвы, утренние и вечерние правила с телефона? Это очень удобно, с одной стороны. Но вот какие-то батюшки благословляют, а какие-то нет. Хотелось бы узнать ваше мнение, чем это может быть чревато.
Спасибо, Мария. Ваш вопрос понятен.
Да, есть такой вопрос, его очень часто задают, и в храме задают, и я даже то где-то слышал, и по телевизору тоже такой вопрос задавали. На самом деле телефон – это тот же носитель. Мы с вами не читаем на папирусе, читаем не на пергаменте, мы с вами читаем чаще всего уже бумага, да, это уже последний наш такой основной источник. Но телефон также является тем же источником информации. Я бы посоветовал бы вам, если, конечно, нет такой возможности, особенно это происходит в дороге, когда человек забыл молитвослов, ничего страшного, почитать по вашему телефону молитвы, никакого опасности в этом нет. Может быть, избежать читать молитвы в храме по телефону. Вы знаете, бывает, люди не прочитали молитву ко причастию и стоят в храме и читают на литургии последования. Да, вот тут бы я бы рекомендовал бы не брать свой телефон и не читать по телефону эти правила, каноны или там молитвы. А дома, ну, опять же, если это говорим про дом, дома почти всегда есть молитвословы. И чаще всего это бывает в дороге. Поэтому спокойно можно пользоваться, потому что здесь важна ваш настрой, ваша концентрация молитвенная и, конечно же, вот такое молитвенное состояние, а не то, с чего вы читаете.
Простите, у меня вопрос, не связанный с интернетом, но просто вы затронули момент именно богослужения. Есть люди, которые пока еще плохо знают богослужение и следят за литургией по, что называется, путеводитель по литургии, где полностью изложена литургия, и следят и понимают, что, чего, как, с тем, чтобы понять. Это вызывает очень часто резкое осуждение. Вот скажите мне, пожалуйста, оправдано это или нет?
Ну, я скажу свою точку зрения, я не могу за все говорить, потому что настоятель в каждом храме по-своему решает этот вопрос. Мое личное мнение заключается в том, что все-таки надо не следить по книжке, а внимательно смотреть на иконостас, что делает священник, в то же время сконцентрироваться на молитве, сконцентрироваться на своих мыслях, оттуда начинать все подчищать суетное, чтобы отложить всякое земное попечение. Вот, смотреть, и лучше после литургии взять эту литературу, пробежаться, или до литургии также пробежаться. Это такая же рекомендация действует, когда мы советуем нашим прихожанам читать заранее апостол, заранее Евангелие, и когда человек приходит на литургию, он уже, ему легче воспринимать этот текст. Почему бы не посмотреть всю литургию? Действия священника, которые они означают, тем более литургия повторяется, особых различий нет, поэтому я бы старался бы все-таки отложить следование по книге за божественную литургию. Это отвлекает, все-таки это не какой-то урок, это божественная литургия. Здесь должно быть что-то другое.
Спасибо. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, дорогой ведущий. В общем, меня зовут раб Божий Артур, в миру Атак, в общем, святое имя по крещению Иоанн. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что говорят святые отцы, святые старцы, даже не святые отцы, даже вот старцы просто нашего последнего поколения относительно полезности присутствия в интернете, в частности, даже вот именно православных сетей, сайтов. Вот, и как интернет может повлиять именно на человека с точки зрения вот именно на его духовность, на его болезни, на его... Ведь мы знаем, даже некоторые святые люди говорят, и священники просто говорят, что перед интернетом можно помолиться. Даже такая молитва может... Своими словами можно помолиться. Вот я сам из Воронежа, и даже нашему митрополиту, который 27 января будет выступать на телеканале «Союз», чем советую посмотреть эту программу. Вот, и, конечно же, вот такой вопрос. То есть как, что говорили старцы относительно такого момента об интернете.
Вот. Спасибо большое, Иоанн.
Спасибо большое за вопрос, но я хочу сразу вас по чуть-чуть подкорректировать. Позиция православной церкви определяется не словами старцев, а соборно. И есть очень прекрасный такой документ, называется «Основа социальной концепции», где как раз рассматривается информационное поле. И там конкретно определяется, что это информационное поле, мы должны в нем присутствовать. Но для того, даже в первую очередь, потому что там уже наши дети. И мы их оставляем без своего контроля и нашего попечения. Там есть те люди, которые нуждаются в нашей проповеди. Поэтому насчет старцев, какие старцы, если вы привели бы конкретно кого-то, это такое название сейчас, к сожалению, ну, размытое. Здесь можно говорить, что есть мнение каких-то священников, есть мнение каких-то игуменов. Но опять же, это будет их частное мнение. Вот. Поэтому если у вас какое-то сомнение или какие-то искушения вы чувствуете при работе в интернете, вы просто можете прийти к своему духовнику и просто спросить его мнение, и будет решено. Но чтобы кто-нибудь, опять же, какие старцы высказывались, я такого не помню. И все-таки я советую здесь опираться на основные документы православной церкви, где не просто по чувству принимается решение, а специальные комиссии, изучается все это. Святейший Патриарх очень часто об этом говорит. Поэтому вот на это надо основываться. Действительно, продолжая отвечать на ваш вопрос, действительно обсуждалось в свое время, нужна ли молитва, когда человек начинает работать в интернете. Я считаю, что никто вам не помешает прочитать молитву Царю Небесной перед началом любого дела. Мы об этом знаем. А если вы, например, программист, да, вы этим зарабатываете на жизнь, вы очень много проводите времени перед компьютером, конечно, помолитесь перед началом Царю Небесной, пожалуйста, достаточно будет, и занимайтесь, пожалуйста. Вот. Но вы должны помнить о том, самое важное, чтобы вы не заменяли живое общение только интернетом. Я считаю, что здесь больше опасность, честно говоря, в социальных сетях. Вот я считаю так, потому что вот если бы вы пользовались только интернетом, узнать информацию, расписание служб, даже посмотреть своего любимого владыку по интернету, если телевизор сгорел, например, да, но с другом созвониться лучше, услышать его живой голос, пообщаться, нежели что-то ему написать смс-кой.
Ну, вы затронули вот социальные сети, и здесь, конечно, ну, невероятное количество вопросов, потому что, с одной стороны, мы просто вот знаем, что, ну, так как вот по моей сфере деятельности, мне приходится это все время узнавать. Многие храмы не имеют своего сайта, но по разным причинам, потому что это нужно программист, это нужны деньги и так далее. Можно открыть страницу ВКонтакте. И храмы очень часто открывают страницы именно ВКонтакте. И там можно узнать все, начиная от расписания работы храма, заканчивая всеми новостями и все, что касается и клира, и в общем, все, абсолютно все можно узнать. Но проблема возникает другая, потому что у меня нет ощущения какого-то доверия к соцсетям, даже если это соцсети... Ну вот, ну даже если это соцсеть вот храма, например. Все-таки вот у меня нет ощущения какого-то такого внутреннего, я бы так сказал, ну уж простите меня, благоговейного настроя для того, чтобы зайти на страницу контакта этого храма или какого-либо храма. То есть, ну вот у меня есть такое ощущение, потому что соцсети во многом дискредитированы уже огромным количеством... ну, просто мусора, что называется, информационного мусора. Это касается, ну, ВКонтакте больше всего. Одноклассники, это тоже прям уже ужасно совершенно. Я не знаю, что с этим делать вообще. Так вообще, соцсети в нашей жизни современные, это, опять-таки, это, на ваш взгляд, это зло или добро, контр, против?
Ну, социальные сети, они нужны. Как вы сами сказали, есть страничка храма. И я хочу здесь выступить в защиту этих храмов, которые не имеют своего сайта, но имеют страничку ВКонтакте. Действительно, я думаю, что здесь очень простой ответ. Намного сложнее сделать сайт, Вот мы с этим столкнулись, да? Чем завести страничку ВКонтакте.
Да.
Страничка ВКонтакте – это пятиминутное дело.
Да.
А сайт – это действительно программисты, кто будет его содержать,
кто
оплата,
будет его заполнять.
Его заполнять. Это все очень сложно. Поэтому как альтернатива действительно это хорошо, потому что человек, зайдя на страничку этого храма, опять узнает расписание, может пообщаться и задать вопрос. Поэтому это действительно это хорошо.
Угу.
Другой вопрос. Я все-таки больше здесь акцентирую внимание на личностные отношения, ну, не группы сообщества, угу. а свои, какие-то личностные общения.
Да.
Да. Например, если мы возьмем детей бы. Конечно же, я бы дал бы такую рекомендацию. Вообще детям, даже, думаю, лет до 8-10, если они зарегистрируют, во-первых, при помощи родителей, чтобы родители понимали, и не выкладывать фотографию своего ребенка, если вы зарегистрировали его. Пускай там будет Мишка, я не знаю, пускай там будет зайчик. Не давать полных данных, чтобы этими данными не воспользовались мошенники и другие плохие люди. Это раз. Второе. Необходим, опять же, контроль. И третье. Социальные сети не должны, как я уже говорил, заменять общение. Действительно, можно что-то узнать. Сейчас, очень, например, очень много людей по школе узнают. Это очень удобно. Да? Вот у меня тоже учащиеся вот, создали группу родителей. Они там переписываются, расписание. Все это прекрасно, хорошо. Вот как рабочий инструмент – прекрасно. Но как эмоциональный, как общение, все-таки надо выходить на другой уровень. Ну, хотя бы телефонный звонок. Но постараться выйти из этих сетей. Поэтому, вы знаете, как-то, по-моему, на какой-то конференции, не помню, какой батюшка сказал, он привел цитату Евангелия от Матфея, 4 глава, если не ошибаюсь, когда Христос призывает апостолов Петра и Андрея, и там написано: «И тотчас оставили сети свои и пошли за Христом». Вот я считаю вот эту цитату, конечно, надо использовать и к социально нашим сетям. Надо находить время, тотчас же оставлять свои сети и идти на службу, на встречи с друзьями, в поход и так далее.
Очень хорошо. Для меня все стало действительно понятно.
Но тут
еще вот у нас есть тоже очень такое хорошее распространенное мнение, и я его разделяю. Ведь сейчас можно позвонить не по телефону, а можно позвонить просто по интернету. Я уж не говорю про скайп, но там и существует очень много других программ, когда можно просто позвонить и через соцсети в том числе. Можно сделать видеозвонок, и это тоже очень, очень хорошо, потому что раньше нужно было писать письма, нужно было писать открытки и получать их там с периодичностью. То есть это... А сейчас, пожалуйста, уехал у тебя близкий тебе человек в другую страну, ноль проблем, созвонились и общаетесь, все в порядке, и все это абсолютно хорошо. Вот как, на ваш взгляд, вот это тоже замена общения или это все-таки это плюс?
Видеозвонок, конечно, вы можете наблюдать реакцию вашего знакомого, да? Если что-то сказали плохое, сразу по лицу поймете, что ему это не нравится, да, в отличие от смс-ки. Хотя многие стараются перенести эмоции в смс-ки, смайлики ставят какие-то там, добавляют символы различные, да?
Да.
Но, конечно, видеозвонок в этом плане поинтереснее и получше. Но стараться все-таки выходить по возможности. Если у вас человек, который очень далеко, можно поговорить по видеосвязи. Но есть же друзья, которые все-таки в вашем районе.
Угу.
И это очень важно, особенно для подростков. Дело в том, что когда ребенок полностью, особенно подросток, полностью заменяет это общение социальными сетями, у него не развиваются социальные вот эти связи. Он не развивает свой речевой аппарат. Он не развивает свою память. В чем проблема? Мы, используя интернет, возвращаясь даже к такой теме интернет дальше, еще в чем какая-то небольшая, я все-таки вижу эту угрозу, в том, что человек не развивает свою память. То есть вопрос, приходим, даже священник приходит в школу, спрашивает, когда было крещение Руси? Все такие, хоп, телефоны.
Да.
Так, все, до 988. Какие молодцы, да? А вот И память не работает. Они эту дату не запомнишь. Они всегда по умолчанию знают, что я в любое время могу эту информацию проверить в интернете. Угу. Понимаете? Если бы он проверил и запомнил, это другое дело. Память не развивается. Вот в чем проблема. Мы максимально перенесли свою память на устройство. Вот в этом действительно есть опасность. То есть отсутствие живого общения, ослабевающая память, а к старости, я думаю, там еще добавится что-то. Вот. Это все, я все-таки считаю, вот такой вот угрозой. Поэтому все должно быть в меру и под контролем. Я даже бы советовал, наверное, ставить себе какие-то часы, не знаю, будильник, что ли, там, чтобы человек после этого времени отключал эти устройства и начинал играть с детьми, например, да? Угу. Потому что в чем проблема? У нас очень часто мы слышим, как жалуются родители. Вот мой ребенок столько времени тратит за телефоном или за приставкой. Но, дорогие мои родители, а вы играете или смотрите телефон свой, читаете социальные сети перед своим ребенком? Он же вас видит. Как вы хотите его воспитать, если сами повернуты к нему спиной, и он всегда лицезреет вашу спину? Да, разве вы должны быть как раз примером, если вы просите ребенка отложить телефон, и вы отложите свой телефон тогда. Да, если вы хотите, чтобы ребенок вас слушался, будьте, пожалуйста, в равных условиях. А то, получается, у нас все бедные дети сделали такими несчастными, что они во всем виноваты. Поэтому, как только родители не уделяя должного внимания, когда уменьшается забота, когда ребенок не ощущает родительского тепла, когда нет общих праздников, когда нет общего дела, то ребенок начинает, конечно, думает, что он это все восполнит в интернете посредством роликов, посредством социальных сетей. Но это, конечно, неправда, потому что там он только может как-то, он потребляет там контент, получает содержание, он потребляет, он ничего не творит, в отличие от того, когда выйдет на улицу. Он творит снежок, он играет в дочки-матери, то есть идет творческое развитие. Поэтому опасность заключается в том, что если человек очень много времени проводит в интернете, он просто превращается в потребителя, а не в творца. И лучше пускай ребенок при вас забьет гвоздик, и то будет больше пользы, он поймет, что такое боль, что это сложно, в отличие, конечно, от гаджета. Поэтому я бы, конечно, посоветовал в первую очередь бы родителям обратить на это внимание. И это касается и телевизора, потому что у нас телевизор тоже занял такое главное место. И всегда я говорю, когда освещаю квартиру или дома, я говорю, вы знаете, когда спрашивают про иконы, я говорю, вы знаете, у вас икона должна быть не меньше диагонали вашего телевизора. Ну, потому что, получается, они, иконочка у них такая, где-то там в серванте хранится, но зато телевизор, его можно заметить сразу. А я говорю, вот, а люди, когда к вам приходят домой, должны заметить икону, а не эту вашу прекрасную технику.
Понятно. Это мне напоминает, когда мы подаем пример ребенку, все вспоминается, папа курящий говорит, сынок, там, затягивай сигареты, курить вредно, никогда больше не кури, вот это очень вредно. Ну, ребенок все равно видит, что папа курит, значит, соответственно, будет курить сам.
Начинаем себя.
Начинаем себя. Но здесь еще все-таки один вопрос возникает. Вы говорите о том, что ребенок, ну, там, творит снежок и так далее. Сейчас ведь довольно просто и модно стать блогером. Причем это рекомендуется на уровне такого, что, значит, блогеры есть, которые зарабатывают миллионы рублей или каких-нибудь других денег. И, соответственно, говорят, вот как это здорово. И ребенок понимает, что это очень легко. Самое главное – попасть, что называется, в тему. И писать, становиться блогером, что-нибудь описывать и так далее. И в результате все будет хорошо. Более того, я читал исследования, в которых написано, что большинство детей хотят быть, значит, либо блогерами, либо работать, да, соответственно, на компьютере в будущем. Ну, а в свое время это тоже была такая очень модная тема, когда дети хотели стать, как это называется, тестировщик игр, компьютерных игр. Но, во всяком случае, желание творить все-таки есть. Или это желание подражать?
Действительно, очень многие дети, подростки хотят быть блогерами. Вы правильно говорите, это показывает исследования. Но те же блогеры, они не все сразу стали популярны. Если посмотреть историю многих блогеров, они долго к этому шли. Или они идут очень таким плохим путем, на таком негативном, хамском, нецензурном, таком содержательном контенте своем, как говорится, да, такой у них стиль. И дети, конечно же, их основная аудитория – это как раз подростки, которые как раз, и для них в это время очень важно общение со своими сверстниками, и в это время как раз они сталкиваются и с нецензурной лексикой, и противоречия с родителями, и как раз они потребляют весь этот негатив, человек получает подписчиков, на подписчика получает рекламу, и пошло-поехало. Вот. Конечно же, это негативно сказывается, потому что, по большому счету, все эти ребята, они обманываются. Не все так просто стать и даже тем же блогером. Вот. Поэтому, конечно же, если ребенок хочет попробовать, то, опять же, родители, может быть, должны ему помочь в чем-то. Тем самым они смогут оградить от чего-то и проследить, чем он занимается. Но параллельно, конечно же, предложить ему еще какую-то альтернативу. Потому что на сегодня, конечно, все хотят ничего не делать и получать большие деньги, это понятно, но жизнь диктует другие условия. Поэтому, чтобы ребенок потом остался, не остался у разбитого своего корыта эгоизма, а имел какое-то все-таки представление о других вариантах работы, необходимо, конечно, родителям взять как-то под контроль его желания. Но на сегодняшний день, действительно, к сожалению, очень сильно приукрашена жизнь блогеров, вот, очень сильно приукрашено их достижения. Вот, потому что вот самое интересное, прекрасные из передачи, у них очень мало просмотров. Как только вот это идет нецензурная лексика, сразу какие-то там прям ставятся для примера всем. Вот это, конечно, опасно. И здесь я бы хотел бы обратить внимание, что я все-таки считаю, этим должны заниматься какие-то органы специальные. Потому что мы же знаем, что есть незаконные, то есть ролики, которые попадают под запрет официально от государства, да, это там разжигание межнациональной и религиозной розни, есть, ну, целый список. Но, как оказалось, который запрещается ролики, как оказалось, нецензурная лексика туда не входит. Какие-то связанные с полом тоже туда не входят. Это как тогда происходит? Вот это, то есть я считаю, что это можно корректировать. И нужно корректировать. Хорошо, что в телефонах некоторых есть родительский контроль, который ограничивает, если твой ребенок. Но ребенок подрастет и отключил родительский контроль в вашем же присутствии. То есть я считаю, что здесь необходимо расширить деятельность государства по отношению к этим негативным роликам. Потому что в итоге мы получаем, то есть несозревшее сознание ребенка, подростка, получает такую дозу негативной информации, что в результате мы имеем агрессию, которая выливается в страшные дела. И человек не понимает даже, что он делает. Но вот так вот он зомбируется этим. Поэтому здесь, опять же, родители должны за этим контролировать. Как только они видят, что ребенок на ограничение просмотра телевизора, на ограничение игры какой-то компьютера, на ограничение пользования гаджетом в ответ выступает сильной агрессии, я думаю, пора уже здесь, наверное, идти к детскому психологу. Потому что дальше может быть хуже. Это, опять же, родители за это отвечают. Поэтому я считаю, что блогеры, они, не могу сказать все, конечно, но в чем-то они обманывают подрастающее поколение именно легкостью каких-то денежных средств.
Да, это мне понятно. У нас сейчас есть еще, конечно, очень обсуждаемые темы в интернете, с которыми сталкиваются сейчас дети и, опять-таки, родители. Это вот этот вот знаменитый арестантский устав един. И никто не предполагал, что дети будут играть в людей, отсидевших много лет в тюрьме, и которые заставляют других детей вести себя так же, обкладывают данью и, в общем, ну, просто какой-то кошмар абсолютнейший. И самое интересное, что это не в каких-то там очень отдаленных городах, а это вот Петербург, Москва, это лидеры по вот этой самой... по этой пакости, что называется. Я просто... Вопрос мой заключается в том, до какой степени может довести ребенка чрезмерное увлечение, опять-таки, теми же самыми гаджетами, играми и соцсетями?
Ну, мы все это прекрасно знаем, этот ответ. Это, во-первых, зависимость, это агрессия. И мы с вами прекрасно еще знаем очень страшные примеры, когда социальные сети приводили к трагическому концу некоторых детей, даже в нашем тоже поселке. Но когда вот проходили вот эти исследования, все-таки говорили, эксперты говорили все-таки о том, что все это зарождалось и могло родиться, когда в семье что-то все-таки тоже не клеилось. Может, не было какого-то родительского тепла. Нельзя было всю вину, все-таки всю вину привязывать к ребенку. Все-таки там есть и какие-то семейные, может быть, семейные проблемы, да, о которых мы не знаем. Мы знаем только итог, что вот так произошло. Да.
Если... просто интернет обвиняем в этом, да?
Да, легко очень обвинить, что вот это все возьмет. Я говорю, легко очень сказать, что это гаджет, это интернет. А вы где? Вы родитель. А вы, может быть, вы проанализировали, как вы с ребенком. А вы вообще интересуетесь? Вы задаете ему вопросы, вы только к нему, или только вы ему приказываете? Потому что вам так комфортнее. Я заметил, в последнее время очень много детей отдают на различные кружки. Конечно, кружки – это хорошо, это развитие. Но, дорогие мои, ни гаджеты, ни кружки никогда не заменят семейного общения. Никогда не заменят семейного тепла. То, что ребенка делает крепким, чтобы устоять перед теми вызовами, которые предлагает сегодня современный мир. Он может столкнуться с каким-то несчастьем. Например, были такие случаи, которые попали люди в социальные сети, которые призывали к самоубийству, да? Они взяли и поделились с родителями. Вот доверие. Родители сразу это засекли, приняли меры, и все хорошо. Но у нас же дети не делятся. А почему они не делятся? Вопрос. Опять же, потому что чаще видят спину своих родителей. Да, родители могут сказать, мы работаем, но, дорогие мои, работа работой, но вы родили детей, вы за них в ответе. Вы отвечаете, не ребенок отвечает за отношения между собой и вами, а вы отвечаете за его отношения. Вы ответственный человек, а у нас все на ребенка. А если, чтобы себя как бы успокоить слегка, отдам в кружок и себе скажу, вот я... Нет, кружок, я занимаюсь его вот таким вот серьезным саморазвитием. Да. Дорогие
времени
мои,
времени нет.
Никакие ни прекрасные подарки, ни прекрасные няни, ни прекрасные кружки, бабушки даже. Даже бабушки. Бабушка, да, она может помочь, но она не заменяет родителей. Именно вопросы, совместные игры, сходить даже в поход. Слово «поход» уже, наверное, уже утеряно в веках. А если мы говорим как раз про наши праздники церковные, посмотрите, все наши церковные праздники призваны объединить семью, собрать семью, разделить радость, покрасить вместе яйца на Пасху, приготовить куличи, прийти вместе на рождественскую службу, поздравить друг друга. Все праздники – это соборность. И не зря, по-моему, Тертуллиан или кто-то говорил, уже не помню, что один христианин, не христианин, он говорил как раз о том, что мы соборно себя ощущаем. Мы, конечно, говорим, я причастилась, я сходила, я молилась, хотя всегда в церкви мы причастились, мы соединились со Христом и друг с другом. Вот это очень важно. И вот как раз православная вера, которая вот, и она помогает укрепить семейные узы и укрепить вот эти отношения. Конечно же, в первую очередь, и в семье. А как раз и все вот эти многие негативные направления, которые имеют интернет, соцсети, они как раз слегка бывают туда и вот разрушают. И иногда поддаемся этим соблазнам. Поэтому четкая дисциплина, все должно быть на своих местах. Мы же переживаем, когда ребенок с ножиком бегает по комнате, переживаем. Также должны переживать и за гаджеты. Если замечаем, что ребенок утаился где-то, что-то недоговаривает, не надо наезжать, надо поговорить, а может быть, поиграть А может быть, там действительно придумать даже свой какой-то праздник отдельно придумать. Почему бы нет? Ну, конечно, у нас очень много отговорок. Вот, и я, честно говоря, хочу сказать, что я иногда не из-за интернета, а за каких-то своих послушаний, может быть, тоже виню себя, что я не всегда уделяю времени своим дочерям, да, но я стараюсь как по своим возможностям восполнять это. И я это чувствую, как только ты к ним обратишься, и центром внимания они станут, то все сразу, они поделятся последними новостями, и ты как бы пробу снимаешь их настроение, отношения. Тогда можно контролировать вот этот климат православный, духовный, семейный. И как только идет похолодание, надо что-то придумывать.
Ну, вот вы сказали о своих дочерях, и уж тогда да. я не могу вам не задать этот вопрос. Да. Вы стали автором проекта «Дети детям». Да. И этот проект очень популярен. Я смотрел, наверное, ну, может быть, наверное, даже все ролики, которые были выложены в, опять-таки, в сетях.
Да,
вот. И это, ну, действительно, это интересно. И вот этот проект, вот, вот он насколько вписывается в современный мир? Или это просто, ну, просто нечто новое абсолютно, и относиться к этому нужно как-то совершенно по-особому, и это не является интернет-жизнью?
Нет, на самом деле проект, который вы говорите, «Дети детям», он родился у нас из наблюдений. Дело в том, что я заметил, что иногда мои дети смотрят ролики, где другие дети открывают, там, не знаю, там, сладости какие-то. И заметил, что очень много просмотров, да, из-за этого. А я подумал, ну, если детям, сами же дети объяснят какие-то азы православия, а не взрослый человек, серьезный, с бородой, хоть он будет так говорить приятно, но ну, он взрослый, он все знает. А вот ребенку, ребенок ребенку, это уже интересней. Даже заметьте, что чаще всего вот, дети вот, участвуют в роликах. Мы попробовали это сделать, у нас да, есть свой канал. И что было приятно, действительно, даже младшая дочь, она посмотрела и буквально за день все выучила. А мы как раз сняли серию «Как правильно зайти в храм». Ну, нас даже взрослые благодарили, что мы так подробно описали. Потом мы рассказали, например, как взять благословение у священника. Кажется, простой вопрос, но некоторые не знают, так руку, и вообще, а целовать, не целовать. Мы это объяснили, и, значит, оказалось, это помогло не только даже детям. Вот. И вот «Дети детям» — вот этот формат доверительный, простой, как раз пример положительного, содержательного ролика, который призван помочь человеку. Вот. И вот мы надеемся, что вот это, вот наш опыт, он поможет все-таки как-то нашим детишкам, вот. Но это, опять же, не значит, что они у меня, мои детишки снимаются там регулярно в этих роликах. Нет, это как вот такой вот, это буквально там часик уделить этому внимание. Им интересно тоже это попробовать, потому что, как вы сказали, дети знают блогеров и думают. А тут они посмотрели, сами снялись, да, поняли, что это очень сложно, это надо учить текст. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому пока вот мы так по чуть-чуть, но мы делаем ролик раз в 3 месяца, раз в месяц, поэтому это не так часто.
Да, 5-минутный.
Да, 5-минутный, да.
Понятно. То есть это не влияет на жизнь детей, то есть это да. только помогает им и, соответственно, помогает и другим детям. Но...
Только как дополнительное именно, как дополнительное. Вот. Потому что есть у них тоже свои кружки, есть обязательно наше семейное время. Вот. Поэтому это все очень четко прописывается, поэтому чтобы было действительно разносторонне.
То есть я понимаю так, что в принципе можно посоветовать и вообще вот всем, кто не боится взять в руки фотоаппарат или камеру и делать подобные проекты тоже, может быть, это будет как-то очень интересно и в жизни любого храма. Это может быть действительно реально интересно. Но есть еще один вопрос у меня, но сразу после телефонного звонка.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Сорвался, видать, телефонный звонок. Перезвоните, пожалуйста, мы будем рады вас услышать. Вопрос следующий. Вы стали очень известным благодаря проекту «Техника духовной безопасности». И когда этот проект появился, Это просто был, ну, фурор, действительно фурор. В чем вас обвиняли, когда вы сделали этот проект «Техника духовной безопасности»?
Ну, «Техника духовной безопасности», которая говорит, это у нас молодежное пособие в картинках. Вот. Ну, у нас обвинили, что мы сделали какой-то комикс. На самом деле это, конечно же, не комикс. Вот. Этот проект как раз был призван помочь молодежи ответить на их вопросы. Ну, я не хочу сказать, что фурор, не хочу сказать, что там стал знаменитый. Нет, здесь была цель все-таки не это, а была цель именно помочь молодежи ответить на их вопросы. В данном случае мы сделали небольшую такую брошюрочку, рисованную, где главный герой у нас священник, который объясняет, как правильно зайти в храм, и, я думаю, поможет молодежи.
У нас есть телефонный звонок. Да. Дозвонился все-таки наш телезритель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Здравствуйте, Мария, из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие есть методы привлечения подростков, ну, кроме разговоров священников? Какая-то еще дополнительная база планируется? И вообще, как их привлечь в храм и вне храмовую, но православную жизнь? Кроме разговоров родителей, бесед батюшки и прочего. Спасибо.
Спасибо, Мария.
Кроме этого, этим занимается отдел по делам молодежи в каждой епархии. Кроме этого, проводятся спортивные мероприятия, проводятся форумы молодежные, православные лагеря. Вот очень, очень хорошо себя показывает форма работы с молодежью, как лагеря, когда люди выезжают в монастырь, несут послушание, вечером собираются. Все это под контролем священников. Также в свое время очень был интересный проект, когда выделялся автобус, например, на 40 человек, и в этот автобус собирались студенты, учитывая, что сегодня такой день. Кстати, всех Татьяны тоже хотел поздравить с Днем Ангела.
И всех студентов.
И всех студентов тоже с Днем Ангела. Вот. Дело в том, что брался автобус, и туда по 10 человек брали с разных вузов. И для миссионерства и катехизации брали 10 семинаристов. И вот, и когда мы туда, значит, я так просто участвовал в таком одном проекте, мы туда, например, ехали, выезжались из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, да, и вот туда едем, никто не общается, но когда мы ходим на экскурсии, в храм, знакомимся и общаемся, и уже обратно, уже такая теплая дружеская обстановка, и они начинают задать вопрос, потому что молодой человек, молодому может задать вопрос там про не знаю, вот про храм тоже, а почему у вас так, а у нас так, как иностранные делегации получалось. И по окончании поездки мы меняли своими телефонами, общались, и вот так вот мы распространяли весть вот, и основы православной жизни, и наши традиции рассказывали. Вот, то есть очень множество мероприятий. Просто в каждом регионе по-своему идут разные. Например, где-то очень хорошо идет, например, сборная по футболу. Да, там священник играет вместе с молодыми вот, ребятами. Где-то это бывает в форме, ну, опять же, спортивных. Да, где-то проводятся балы, пожалуйста. Очень хорошо себя зарекомендовала эта форма работы с молодежью. Бал, пасхальный бал мы тоже проводили. Мы туда именно привозили не только нашу молодежь, но и все желающие. То есть, на самом деле, этим и занимается отдел по делам молодежи. Он максимально старается найти те мероприятия, которые были бы интересны. Ну вот из таких мероприятий могу сказать, что мы провели мероприятие соревнования по картингу среди православной молодежи. Такого не было. Получилось организовать, было 120 человек, и была прекрасная форма общения, потому что когда люди ждали свой заезд, священник стоял даже в том же спортивном костюме, его было можно было определить, что это священник, вот, и подойти, поговорить. Так что очень много форм есть. Но я считаю, что здесь очень важно, вот кроме всего, что я рассказал, все-таки процентов большую часть должны занимать все-таки родители. Они должны чувствовать, что нужно ребенку, видеть, куда он имеет склонность, и в этом разрезе, в этом направлении искать мероприятие. Вот и все. Я думаю, все возможно.
Да, и вот вы очень правильно ответили, что сказали о том, что действительно у нас вот есть эти вот поездки, вот, например, там, на Каневец, там приезжают дети как верующие, так и неверующие. И когда они общаются друг с другом каждый вечер, сидя у костра, это очень интересно, беседы и вопросы, которые задают еще пока неверующие ребята, просто очень интересно. Ну что же, отец Артемий, я понимаю, что тема, ну, в общем, в принципе раскрыта. Потому что если мы все-таки отдадим себе отчет в том, что ребенок и вообще в принципе, даже не только просто ребенок, а вообще работа с интернетом – это серьезное дело. Нельзя допускать, чтобы это все было на самотеке. С самотеком можно только добраться до каких-то очень неприятных вещей. И я понимаю, что все-таки интернет – это кладезь, в том числе и мудрости, потому что добротолюбие занимает в электронной книге ну, совсем мало времени. А попробуй-ка это добротолюбие с собой таскать для того, чтобы его читать. Отче, уже мало времени. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Я бы хотел бы всех поздравить с празднованием святой мученицы Татьяны. Всех, кто носит эти святые имена, поздравить с тезаименитством. И, конечно же, всем пожелать Божьего благословения и ограждения от всякого зла. Спасибо.
У нас в гостях был протоиерей Артемий Литвинов, руководитель отдела по работе с молодежью Выборгской епархии и настоятель храма Иоанна Кронштадтского в поселке Колтуши. И кроме того, там еще есть один очень интересный медиа-центр, в который тоже можно было бы всех пригласить. Дорогие наши телезрители, спасибо большое за ваше внимание, за ваши телефонные звонки. Всего вам доброго, до свидания. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Mm-hmm.